«Думаю, что двойников Берга и Вейзеля вы здесь тоже не найдете», — сказал голос. «Подобное наложение событий из разных времен физически невозможно. Человек не может просто так взять и раздвоиться. Могу предложить следующий вариант развития событий. В тот день и час, когда Берг и Вейзель, которые сейчас находятся с нами, покинули Землю, войдя в лабиринт, они же, но живущие в мире, не знавшим вторжения механиков, тоже обнаруживают вход в лабиринт и спускаются в него. Уже в лабиринте две параллельные временные ветви сходятся в одну. Кстати, то же самое могло произойти и с тобой, Борис, и с тобой, Ива, только еще раньше, когда вы возвращались с PX-183. «Нечем крыть», — развел руками Киванов. «Впрочем, это даже к лучшему. Ни у кого из нас не появится искушения похвастаться своими подвигами и угодить за это в Совет Безопасности». «А как же я?» — задал, наконец, волнующий его вопрос Джои. «Как мне вернуться домой?» «Не волнуйся, Джои», — подойдя к Дравору, обнял его за плечи Кийск. «Поживешь какое-то время с нами, осмотришься, или тебе совсем не интересно, что происходит на Земле? Но со временем найдем способ доставить тебя на Дравор. У меня есть друзья в отряде галактической разведки. Они где только не летают. А если потребуется, то зафрахтуем для тебя специальный корабль до Дравора». «Кроме того, у тебя же остались ключи от лабиринта», — напомнил Берг. «Вот только не надо доставать их прямо сейчас», — предостерегающе поднял руки Киванов. «Ладно. «Еще будет время поговорить», — сказал Кийск. «Сейчас нам нужно добраться до ближайшего города и показать Берга врачу». «Да меня Джои вроде бы уже подлечил», — заупрямился было Берг. «Вне всякого сомнения нужно, чтобы плечо посмотрел настоящий врач», — поддержал Кийска Джои. «Я ведь всего лишь любитель. Такой обширной врачебной практики, как во время нашего похода, у меня никогда прежде не было». Не спеша, наслаждаясь тишиной, покоем и полной предсказуемостью того, что должно было произойти в ближайшее время, они пересекли поле, миновали кленовую аллею и вышли к проселочной дороге. «А мы не напугаем водителя своим видом?» — с сомнением спросил Вейзель. «Доверьтесь мне», — сказал Киванов. «Я умею разговаривать с людьми». Он вышел на дорогу и поднял руку, останавливая приближающийся голубой фургон. Машина остановилась возле него. Из окна выглянула курчавая голова совсем еще молодого водителя. «Куда вам?» — спросил он. «До ближайшего населенного пункта», — приветливо улыбаясь, ответил Борис. Шофер придирчиво смотрел сначала Киванова, а затем и всех остальных. «Ну и видок у вас», — покачал он головой. «Словно вы месяц по лесу блуждали». Вид у потенциальных пассажиров был действительно странноватый. Все они были босые, одетые в затасканные и изодранные комбинезоны, с осунувшимися, давно небритыми лицами и склоченными волосами. У одного все лицо красное, словно кипятком ошпаренное, у другого рука висит на перевязи. «Так оно и есть», — подтвердил догадку шофера Киванов. «Мы сотрудники Института экспериментальной биологии человека. В здешних лесах проводили эксперимент на выживаемость в экстремальных условиях. Наверное, слышал про такие?» «Да, что-то такое слыхал», — почесал затылок шофер. «Мы впятером должны были изображать заблудившихся в лесу, да так увлеклись, что и взаправду потерялись. Еле-еле на дорогу вышли. До города-то далеко?» «Да нет», — ответил шофер. «Километров 20. «Нам бы только до телефона добраться», — продолжал плести свою историю Киванов. «А там, когда мы со своими свяжемся, за нами из столицы вертолет пришлют». «А что это за оружие у вас такое чудное?» — все еще недоверчиво поинтересовался шофер. «Это», — перехватив за ствол Киванов, поднес гравимет едва ли не к самому носу любопытного шофера. «Муляжи дали нам для правдоподобия моделируемой ситуации. Тяжелые заразы, а выбросить нельзя. Казенное имущество». Шофер сочувственно кивнул. «Ну, давайте, забирайтесь», — указал он на дверь. «Спокойно, не толкайтесь», — руководил посадкой в машину Борис. «Уступите место голосу, он здесь самый пожилой».
«Благодарю за заботу, господин Киванов», — светским тоном ответил голос. «Если вы не против, я устроюсь у вас на коленочке».
«Буду только рад», — ответил Борис, усаживаясь на мягкое сиденье.
Машина тронулась с места, шофер включил радио, настроенное на музыкальную станцию.
Киванов прислушался к музыке.
«Не знаю такой мелодии», — разочарованно сообщил он.
«Давно, видно, вы по лесам бродите», — сказал, обернувшись в салон водитель. «Вещь уже 2 недели в хитах, без конца ее крутят».
«Последняя новинка, которую я слышал, была «Танец под звездным небом» в исполнении оркестра «Летунов», — сообщил Борис.
«Скажи-ка, друг мой Иво», — обратился он к Киску, — «две недели — это много или мало? С некоторых пор у меня начали возникать проблемы с восприятием времени».
«Нашел у кого спросить», — усмехнулся Киск. «Я не могу с уверенностью сказать даже, сколько мне сейчас лет».
Услышав этот странный разговор, водитель вдавил поглубже педаль газа, спеша поскорее добраться до города и избавиться от невесть откуда свалившихся на его голову чудных попутчиков.